Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Гротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Евангелию как историческому источнику или Иисусу как историческому герою. У нас в гостях Глеб Гарьевич Ястребов, библист, новозаветник. Не будет обидно, Глеб Гарьевич, если я так представлю? Как это официально
абсолютно
называется?
Абсолютно нормально, библист, новозаветник.
Библист, новозаветник.
Да.
И тогда, как бы сказать, давайте сначала. Вот на днях исполнился какой-то юбилей у знаменитого немецкого протестантского богослова Карла Бартха, и в связи с этим кто-то процитировал, видимо, его изречение или, во всяком случае, отражающую позицию, английскую поговорку «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». «Иисус меня любит, я это знаю, потому что мне так говорит Библия».
Вы знаете, по-моему, только это... Я не уверен, что это слова Карла Бартха. По-моему, это протестантский гимн, возможно, американский. Я сходу не знаю, наверное...
Как... Подали буквально как выражение его, во всяком случае.
Я думаю, что Карл Бартх согласился бы, но я думаю, что это протестантский гимн, американский.
Теперь скажите, Глеб Гарьевич, это нормально, когда люди знают, что Иисус их любит только потому, что это написано в Библии?
Я думаю, что... Я не могу судить о том, что нормально или ненормально с духовной точки зрения, но мне кажется, что это скорее опыт сердца, если в Библии...
Чтение Библии – это опыт сердца?
Я думаю, что вера – это опыт сердца, если чтение Библии не сопутствует духовный опыт. То он, прочтет он Библию, а потом прочтет еще что-то, а там будет написано, что Иисус его не любит, и что тогда? Я не знаю.
Вот меня что смутило? То есть, как православный, я порадовался, что, смотрите, у протестантов какая ахиллесова пята – Библия. Значит, если вдруг Библию упразднят, то они останутся вообще без Иисуса. Но тут появилась в интернете, в русской православной части интернета, такая анонимная, но очень сердечная исповедь о том, как человек прочел книжку англиканского, правда, богослова, но мог бы прочесть отца Александра Мени, между прочим, и других православных каких-то авторов, и вдруг понял, что Евангелие, его нельзя понимать совсем буквально, что там есть какие-то места сомнительные, что есть места, которые вставлены намного позднее, и человек, ну, если я правильно понимаю, просто потерял веру. Вы представляете себе такую ситуацию, что человек, прочтя ваши труды или труды того же Бартха, вдруг потеряет веру? Какой должна быть вера, чтобы ее можно было потерять?
Я думаю, что потерять веру теоретически можно от чего угодно, можно... прочитав, скажем, кто-то, прочтя книгу по библеистике, потеряет, кто-то, прочтя, скажем, послание патриарха, потеряет или еще что-нибудь. Но теоретически от чего угодно можно, да, тут пути психологии, в общем, неисповедимы. Но если иметь в виду ту интернетную публикацию, о которой вы говорите, там парадокс состоял в том, что человек, но, кстати говоря, он не назвался, это анонимная публикация, поэтому, возможно, некоторые здесь погрешности. Это священник был, как я понимаю. В общем, если он действительно потерял веру и при этом не оставил свой сан, это печально. Но там парадокс состоял в том, что он прочитал книгу очень консервативного современного христианского историка, который как раз наоборот доказывает, что евангельская весть соответствует тому, чему учил реальный Иисус.
Да, но он консервативный на Западе, а при пересечении таможни в Шереметьево западное консервативное оказывается ультралиберальным. То есть вот тот же отец Александр Мень, я полагаю, что он намного консервативнее на уровне текстов, чем Райт. Тем не менее,
да, консервативнее.
Заклеймён просто каленым железом многими современными российскими
там, видимо, знаете, что было? Там этот человек, о котором священник анонимный, о котором шла речь, его смутило, собственно говоря, то, что с точки зрения Райта Иисус не мыслил о себе греческими категориями символов. символы веры, единосущные, амаусиос и так далее. То есть сам факт, что Иисус мыслил не в греческих категориях, а в еврейских, его потряс до глубины души и низверг основы, поэтому сейчас он, если верить его словам, не может служить, как служил раньше. Но это странно и печально, и я боюсь, что это ставит вопрос скорее не о библеистике, а о православном образовании. Как могло получиться, что столь простая вещь повергла человека в шок?
Да. Глеб Горич, я в защиту этого анонимного священника скажу, потому что на протяжении 40 лет я видел разные свои церковные жизни, я видел разные варианты. Вариант номер один очень распространенный. Человек вот крестился у отца Александра Мени, читал его книжки, вроде бы такой православный человек, уезжает в Израиль и через 2 месяца становится ортодоксальным иудеем. Он вдруг понимает, что опыта, вот, что Иисус меня любит, или что я его, я христианин, я его последователь, что этот опыт был сугубо случайный, механический. Сценарий номер два, человек не уезжает ни в какой Израиль, но вдруг знакомится с исламом. И раз становится мусульманином, потому что вдруг это откровение о едином Боге, он понимает, что он ведь не в Иисуса уверовал, он нашел единого Бога. И, я не могу сказать, возвращается к вере в единого, но он оказывается как бы в доевангельской эпохе. Причем происходит это молниеносно и очень быстро. Вам знакомы такие сценарии?
Насчет ислама не поручусь, но насчет иудаизма знакомы, да.
Ну, с исламом это даже публичный казус.
Публично,
отец
Вячеслав, да,
Полосин,
нет.
Сергей,
да,
Маркус.
Я знаю, нет, публично я знаю эти случаи, да.
Вот, они есть. Собственно, сегодняшнюю программу я хотел бы вас попытать как раз в порядке предупреждение тем нашим слушателям, у которых вера стоит вот на твердых каких-то основах, на трех китах, одной черепахе. Ну, три кита – это, конечно, синоптики, черепаха – это евангелист Иоанн. В порядке предупреждения, что не все так просто, и если вдруг что-то хрустнет, чтобы они не пугались, что это нормально. Наверное, тогда я первый вопрос задам такой. Вот есть ли в Евангелиях, в четверо Евангелиях, какой-то кусок, о котором вы можете со 100%, ну, хорошо, с 90% вероятностью сказать, что это не часть первоначальных рассказов о Христе?
Конечно, нет. Все, чем мы занимаемся, очень гипотетично и условно. То есть вообще история оперирует не со 100% находками. Наука доказала то, наука доказала это. А скорее то, что на нынешнем этапе исследований при таких-то и таких-то методах мы можем утверждать, что то-то более вероятно, чем это. А что-то там что-то доказало, вовсе нет.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что эта общая научная позиция, она, например, привела к тому, что ученые, которые делали генетический анализ останков царской семьи, заявили, что это они с вероятностью 99,9, на что последовал ответ, что вот когда вы эту 1/100 докажете, тогда мы примем результаты экспертизы. Ученые очень расстроились, потому что они понимали, что никогда этого достичь не удастся. Такова наука. Тем не менее, 99,9 – это наука.
Ну, вы знаете, здесь есть некоторая доля здравого смысла. Наверное, можно высчитать, что не все 100%, что Земля круглая, а, к примеру, нам все это дело мерещится, но здравый смысл подсказывает, что все-таки нет. Но когда речь идет об исторических событиях 2000-летней давности, то сами критерии, сами методы, они не обладают 100% надежностью в принципе, поэтому даже там, где, в общем, есть очень серьезные основания утверждать, что что-то недостоверно, то все равно может быть не так.
Говорил Глеб Ястреб. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 19:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов, на студии Глеб Гаревич Ястребов. Автор, помимо прочего, книги «Кем был Иисус из Назарета» «Эксмо», издательство «Москва», вышло в 2008 году. Тогда давайте еще раз... А, да вот, собственно, название вашей книги. «Иисус из Назарета». А почему не из Вифлеема? Ведь ваша книга, помимо прочего, разбирает вопрос о том, где родился, где жил Иисус, и жил ли он реально, бывал ли он в Вифлееме, или это позднее предание.
Я думаю, что в Вифлееме он бывал, там вопрос, родился он там или нет. Но Иисус из Назарета, потому что он там вырос, как минимум, провел очень многие годы своей жизни, даже в Евангелиях он называется Иисусом из Назарета, поэтому я думаю, что ничего провокационного в названии моей книги нет.
Нет, это я не обвиняю вас в провокации. Да. Но когда евангелист говорит, что Назареем наречется, это ведь каламбур не притянутый за уши, насколько я понимаю.
Сложная фраза, потому что слово «Назарей» само по себе, вот как это переведено, это человек, по обету который в Ветхом Завете не пил вина, не стриг волос и так далее, но это явно не об Иисусе, потому что мы знаем, что Иисус вино пил, и в этом смысле, конечно, Назареем не был. Ну, Иисус из Назарета, да.
А почему тогда евангелист называет его Назареем?
Ну, это перевод. Там сложное слово, в общем, достаточно уникальное, которого...
То есть это выражение ошибочное, я прошу прощения, переводчика?
Переводчика, да, ошибка.
О, то есть в Евангелиях есть ошибки перевода?
Не в Евангелиях есть ошибки в данном случае конкретном, а просто переводчик не знал, как перевести достаточно сложное слово.
Ага. Я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22-12. Не раз говорят, вы понимаете, вот как в 61-м году крестьяне говорили, что указ об освобождении поддельный, а настоящий господа спрятали. Вот очень часто и на эту программу телефонируют и говорят, что вы нам говорите о Евангелиях синоптических и так далее. Вот есть настоящие Евангелия, те все... придумали после Первого Вселенского собора, император Константин приказал совершить подлог, и это еще хорошо, если так, ведь есть еще Фоменко, который говорит, что Евангелие сфальсифицировано в XVI веке. Вот. А настоящее-то Евангелие, оно вот на коптском языке, Евангелие Фомы, вот там вся правда написана. Что вы скажете как специалист?
Ну, начнем с того, что в Евангелии от Фомы десятки высказываний, которые совпадают просто с высказыванием канонических Евангелий, либо слово в слово, либо с незначительными расхождениями. Поэтому, если идет речь о какой-то принципиальной новизне в этом смысле, то это не так много вообще учений. Ну и потом, независимо от того, насколько достоверны остальная половина Евангелия от Фомы, там, в принципе, нет ничего радикально иного, чем в канонических Евангелиях. То есть нет ничего такого, чтобы их опровергало. Там, в общем, есть чуть-чуть другой перенос акцентов, скажем, если синоптические Евангелия, то есть Евангелия от Матфея, Марка и Луки, сориентированы на упование на приход царства в будущем, царства Божьего, то Евангелие от Фомы больше ориентировано на то, чтобы увидеть его царство здесь и теперь, в окружающем нас мире неким скрытым образом. Но и это не противоречит, принципиально не противоречит синоптическим Евангелиям, потому что есть, например, в Евангелии от Луки высказывание, что царство Божие внутри вас или среди вас, по другому переводу.
А почему такое смешное слово «синоптический», как будто бы там рассказывается о погоде?
Ну, если их выстроить в... Потому что они очень похожи по формулировкам и последовательности событий. последовательность изложения событий, их можно построить в три параллельные колонки и читать, сравнивая.
А что
поэтому
же, а что
смотреть
же
вместе.
Прогноз, да, синоптикус. Какой синопсис?
Ну, там греческое слово, да, смотреть, обозревать вместе.
А, то есть, когда нам дают прогноз погоды, там обозревают состояние атмосферы, видимо.
Да.
Ага. Но я так понимаю, что современная новозаветная наука не очень хорошо относится к Евангелию от Иоанна.
Хорошо относится? Почему?
А чем не плохо? Очень хорошо.
Почему?
Ну, вот вы в своей книге там пишете, что оно все-таки как-то, видимо, позднее, и при реконструкции образа Иисуса, каким он был, вот, лучше его оставить за...
Я очень люблю Евангелие от Иоанна. Но это вопрос скорее следующего плана. Скажем так, есть икона, а есть фотография человека. Икона рисуется с большей долей условности, с большей ориентацией, скажем, на духовный смысл, еще на что-то. Но синоптические Евангелия, как считают большинство современных историков, библеистов, ближе к фотографии, хотя не полностью фотография, но ближе к фотографии, а Евангелие от Иоанна ближе к иконе. Но я повторяю, что это не то, что наука доказала, это мнение большинства, которое, мне кажется, пока что наиболее обоснованно.
А я прошу прощения, Глеб Гарьевич, за вредный вопрос. Какого большинства? Вот на Земле живет 7 миллиардов людей, если я не ошибаюсь. Ну, китайцев вычеркиваем, я так понимаю, что они новозаветной наукой не очень занимаются. Ну, индусов, наверное, вычеркнем. Остается...
Ну, куда вы их вычеркиваете так быстро? Ну, сейчас народ ездит по грантам в западные университеты, получает хорошее образование. Так что сейчас появились, кстати сказать, комментарии на Евангелие от Иоанна, написанные индийцами довольно любопытно выглядит, поскольку в Индии большая своя мистическая традиция. Так что...
Я все возвращаем индусов и китайцев.
Да.
Но...
Ну, в Китае там политическая обстановка непростая, поэтому там все, конечно, посложнее, но вообще вот весь этот юго-азиатский регион, там сейчас развивается библеистика и...
То есть последнюю нас отбирают?
У кого?
Хватит на всех.
А нас, мы это кто?
Европейцы.
А мы европейцы? Но если мы европейцы, то да, отбирают.
Хорошо, давайте ограничимся Соединенными Штатами, где большинство составляет различные протестантские деноминации, это реальное большинство, сильно влияющее на жизнь страны, вот, и большинство – это так называемый библейский пояс, очень консервативный, недолюбливающий даже диснеевские мультфильмы, вот, а есть семинар, посвященный Спасителю, Иисус-семинар, семинар об Иисусе, так, наверное, стоит перевести,
Джизус-семинар. Семинар по Иисусу, я бы сказал.
Семинар по Иисусу, но ведь это довольно небольшое количество людей. Кто же тут большинство?
Ну, во-первых, когда я говорил большинство, я имел в виду большинство библеистов. Не только, разумею, Америку, при всем к ней уважении, а вообще просто современную библеистику, скажем, как она представлена в обществе библейской литературы или в обществе новозаветных исследований.
Это много людей?
Ну, общество новозаветных исследований, там счет идет, я думаю, на сотню, а если общество библейской литературы, на многие сотни.
Спасибо. У нас звонок.
Одно элитарное, другое для, так сказать, крупных, а другое для, в общем, поменьше.
То есть как Академия наук и как вот какие-нибудь кружки любителей?
Не любителей, но, скажем, обычные, не сотрудники обычного НИИ.
У нас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни согласно учению Христа? Спасибо.
Отвечает Глеб Ястребов.
Я думаю, что согласно учению Иисуса Христа, смысл жизни в исполнении заповедей Божьих.
А я прошу прощения за провокационное дополнение к вопросу. А для времен Спасителя, для него самого, актуально было выражение «смысл жизни»? Вот когда в Евангелии Господь говорит о жизни, там ведь обычно, насколько понимаешь,
слово «душа», самого кровь. Слова, наверное, нет, но я думаю, что это идея, которой человек не может не задаваться, независимо от того, формулирует он так или нет. Поэтому я думаю, что да, актуально, конечно.
У нас звонок из Мордовии, Николай. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот да, вопрос у меня к автору новой книги про Иисуса Христа. Ну, что вы это проповедуете? Вот есть, известно, 30 Евангелий. Ну, вы написали примерно полуевангелие. А вот, ну, вот Евангелие Фомы, да, на самом деле, жизнь на этой земле, вот уже вопрос задавал слушатель, жизнь на этой земле, Царство Божие, а не после смерти, не на небе где-то, нигде нету там, а должно быть на земле. Вот такой вопрос.
Николай, я не очень понимаю, в чем вопрос.
Простите, пожалуйста, вопрос.
Ну, хорошо, давайте Да, он уже отъехал, Николай, а давайте я за него добавлю. Я не думаю, что Николай, он не первый раз звонит в нашу программу, отрицает вечность, отрицает небесную жизнь. Когда мы говорим вслед за Евангелием, что благая весть в том, что Царство Небесное приблизилось, что вкладывал исторический Иисус в эти слова? Что значит
ближе?
Близость неба?
В двух смыслах. С одной стороны, царство доступно здесь и сейчас, в большем, скажем так, присутствии неба и в человеческом сердце, и в окружающей нас жизни. То есть это исполнение Духом Божьим, дающее возможность более глубоко и полно исполнить божественные заповеди. Но, с другой стороны, это напоминание о том, что, по-видимому, человеческая история устремляется не в... не в неопределенную бесконечность, а в... к концу, когда будущий век сменит этот век, и когда придет действительно Царство Божие апокалиптическое, и будет страшный суд. Вот, собственно говоря, сейчас основные дискуссии в современной библеистике, связанные с нашей проблематикой, касаются того, как близко это царство согласно учению Иисуса. Ну, вот в последнем апокалиптическом смысле.
Понятно. А это была оригинальная концепция для его времени?
Нет, далеко не оригинальная. Об этом люди постоянно говорили и думали.
А почему тогда за ним пошли? Или ходили и за многими другими, а просто других мы не знаем?
Ну, вы знаете, вот, например, мы видим для сравнения, скажем, такой великий впоследствии законоучитель первого века, как Йоханан бен Закай. Он был одним из великих учителей фарисейского иудаизма. Наверное, нам надо будет перерваться на паузу, да?
Ну, вы же договорились о нем, чем он прославился.
Дело в том, что он жил в Галилее в 3 часах ходьбы от Иисуса в 20-30-е годы.
То есть практически?
Да. Ага. И согласно Талмуду, когда он жил в Галилее, к нему всего 3 раза обратились за консультацией по сколько-нибудь серьезным проблемам. То есть он был совершенно непопулярен. А почему, наверное, надо будет узнать после уже паузы.
Говорил Глеб Ястребов. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Подмосковье совершено нападение на противника прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. По данным лидера движения в защиту леса Евгения Черикова, в ночь на субботу 4 неизвестных жестоко избили одного из активистов. Президент России Дмитрий Медведев направил главам государств-членов Совета России и НАТО послание с изложением российской позиции по противоракетной обороне. Участники движения «Стратегия 31» в защиту свободы собраний на межрегиональной конференции в Москве обсудили идеи дальнейшего развития своего объединения. В Киеве милиция задержала несколько участников акции «Гнева». Во многих городах Украины сегодня началась бессрочная акция с требованием отставки президента, правительства и парламента. В дагестанском городе Каспийск в результате нападения тяжело ранен сотрудник полиции. В Беларуси сегодня может быть оглашен приговор бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске в день выборов 19 декабря. НАТО призывает Пакистан сохранять единство с западными союзниками в борьбе с талибами-экстремистами. Как стало известно сегодня, число жертв двух вчерашних взрывов в городе Шабкадар достигло 89. В Сирии сегодня правительственные войска открыли огонь по городу Тал-Калах. 3 человека погибли и есть раненые. В Иерусалиме около 2000 человек пришли на похороны палестинского подростка, погибшего в результате вчерашних столкновений.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем нашу встречу с Глебом Гаревичем Ястребовым, ученым-источниковедом, специалистом по Новому Завету. Я говорю источниковедом, потому что мне кажется, что с точки зрения вот обычного историка вы как раз попадаете в эту категорию. Другое дело, что в науке, когда она занимается священным писанием, там существует, извините, я уж как медиевист скажу, какой-то странный птичий язык, и не говорят текстология, источниковедение, а говорят экзегеза, герменевтика, история толкования, хотя это, в принципе, все укладывается.
Ну, мы занимаемся священными предметами, поэтому, наверное, людям нравится выглядеть более величественными и загадочными.
А чего же тут величественно в слове экзегеза?
Похоже, ну, не я же это придумал.
На дерматит или какое-нибудь, в общем, медицинское заболевание. Но все-таки вот об этом современнике Спасителя, который жил в 3 часах ходьбы от него.
Да, я хотел сказать, что вот в километрах примерно 16-18 от Назарета был город Арав, где провел 18 лет. Ну, правда, он тогда еще был достаточно молодой. Законоучитель Йоханан бен Закай. Он переселился туда и долго там жил. Но вот Талмуд говорит, что, к его мнению, по галахическим вопросам, то есть по вопросам соблюдения заповеди, обратились за консультацией 3 раза. И сравните это с популярностью Иисуса в то же время. Почему? Йоханан бен Закай был выдающейся личностью, без сомнения, мы это видим в Талмуде. Но Иисус исцелял, к нему можно было обратиться за исцелением. И я думаю, что это очень привлекало людей к его учению, не говоря уже о таких вещах, конечно, как личная харизма и так далее.
Да я думаю, что это можно не в прошедшем времени сказать. Не привлекало, а привлекает.
Да, конечно.
А тогда источниковический вопрос. Ведь есть и такое указание, что сведения Талмуда об Иисусе более историчны и надежны, чем сведения Евангелия. Какой взгляд науки?
Но в Талмуде нет каких-то единых сведений об Иисусе, и даже те, что есть, они, во-первых, очень поздние, во-вторых, ну, то есть это спустя многие века.
То есть Евангелие все-таки более ранний, да, более надежный источник.
Да, да, да. Во-вторых, вы понимаете, какое дело. Даже это не доносит то, что раввины в полной мере думали об Иисусе, потому что Талмуд издавался, проходил редакцию в христианских странах, и там существовала проблема цензуры, поэтому...
Самоцензура.
Нет, и цензура, и самоцензура. Сначала сама, а потом просто цензура. Потому что, как вы понимаете, чтобы цензура была более милостивой, сначала начинается самоцензура, а потом уже оставшиеся отрежут цензуры, да.
Спасибо. Говорил Глеб Ястребов, у нас звонок из Петербурга, Яшуа. Прошу вас.
Доброго Уважаемый Глеб Гаревич, я немножко удивлен вашим ответом. Разве смысл жизни любого христианина не познание высшей истины, то есть Господа, как того требует внутренняя мудрость, не внешняя, а внутренняя мудрость? Это первое. Второе. Сами тексты Евангелия, как апокрифических, так и канонических, и любые священные писания очень сложны. Недаром один из величайших отцов церкви, я запамятовал его имя, когда не смог разобраться, величайший отец церкви воскликнул нелепо, поэтому приходится просто верить. То есть верою, потому что нелепо. Вот. И последний, простите, пожалуйста, вот вопрос у меня. Скажите, а у вас никогда не было ли желания последовать призыву христианства и, глядя на соблазнительную девушку, вырвать у себя глаз? Пожалуйста.
Спасибо, Ешу. Я позволю себе щегольнуть и сказать, что про нелепость сказал Тертуллиан, основатель латинского богословия.
Это надо, да. По-моему, я даже не уверен, что Тертуллиан. По-моему, это какая-то более поздняя редакция, то есть еще даже в последующие века, но это надо проверять. Я не уверен, что это даже у Тертуллиана есть. Это ему приписывают, да, но, по-моему, он что-то другое сказал. Но сейчас не поручусь, я Тертуллиан не моя,
не вышло щегольнуть. Хорошо. Так, повторяю, давайте по пунктам. Познание высшей истины и внутренней мудрости.
Но мне кажется, что, вы знаете, в Евангелиях, если вот смотреть строго исторически, нет же ответа на вопрос, в чем смысл жизни. То есть каждый человек до некоторой степени может ответить на это дело, на этот вопрос по-своему, обращая внимание на те или иные грани Евангелий. В своем ответе я исходил из ответа Иисуса на заданный ему вопрос, как обрести жизнь вечную. Чтобы обрести жизнь вечную, нужно соблюдать заповеди.
Но вот как раз я об этом и недоумевал, почему я вас спрашивал, а было ли тогда понятие смысла жизни? Потому что вы не спросили, в чем смысл жизни, а спросили...
Ну, это более философская постановка вопроса, да, конечно.
Как спастись, спрашивали очень часто. Что для людей той... Сегодня очень часто проповедуя Евангелие, говоришь о спасении, а тебе в ответ, от чего меня спасать-то? Почему тогда в Евангелии так часто слово «спасение»? Они как мыслили себе гибель возможную?
Ну, зависит от контекста. Спасение могло иметь самые разные вещи, но в целом уже тогда существовало учение о том, что после смерти наступает воздаяние за неправедные поступки, и хотя это не так красочно, как впоследствии у Данте и в средневековой традиции, но была, конечно, идея, что может быть очень большие неприятности после смерти, если не соблюдать заповеди.
Да, я помню евангельскую стоматологию насчет скрежета зубовного, гигиены и всего прочего. Или это опять не Иисус?
Нет, это Иисус, знаете, вы мне напомнили один... шутник, историк, я, к сожалению, забыл его фамилию, опубликовал якобы сказанные Иисусом слова, якобы апокриф. Новооткрытый. Иисус спрашивает, что ученики, как же так сказано, скрежет зубовный, а что делать, если зубов нету? И Иисус отвечает: маловерные, у кого нет зубов, тому будут даны. Да. И, между прочим, даже опубликовал это в каком-то не очень, правда, крупном журнале. Это, кстати сказать, лишний раз предостерегает, насколько надо с большой осторожностью верить апокрифам.
Вы согласны с Иешуа Петербургским, что Евангелие – книга тяжелая для понимания, требующая особенно внутреннего просветления, и что, в сущности, понимать его нельзя, а можно только веровать, потому что это абсурдно? В абсурд можно только веровать.
А что в Евангелии абсурдно? Я не знаю.
То есть вы не видите там
абсурда? Мне, честно говоря, нет, я тебя абсурд не вижу. Мне хотелось бы понять, что Иешуа Петербургский имеет в виду там под абсурдом.
Да. Вырви глаз.
Ну, это явная метафора, которая означает, что... Там, видите ли, в этом месте Нагорной проповеди идет речь о том, как не нарушить заповедь «не прелюбодействуй». И объясняется что для этого нужно выставлять барьеры на разных уровнях. То есть, скажем, вырви глаз – это, ну, скажем, на уровне желания. То есть желание пресекать уже в самом зародыше. Примерно так.
А тогда можно личный провокационный вопрос?
Да.
А как вы проводите? Есть какой-то принцип, по которому вот это место Евангелия объявляется метафорой, а вот это вот надо понимать буквально?
Ну, не всегда понятно, но в данном случае есть параллели с раввинистическими текстами, другими текстами того времени, поэтому получается, что это скорее метафора, да.
А подставить щеку?
Трудно сказать. Вы знаете, я лично думаю, что это имеется в виду буквально, но так думают не все комментаторы.
Говорил Глеб Ястребов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, вроде бы как смысл жизни. Если ты будешь все иметь, как у посла второе послание Коринфянам, там 13, то о любви не имеешь, то ты ничто и никто, и, видимо, и спасение тебе не дано. Видимо, смысл в жизни в достижении состояния любви. Ну и там приводится очень много. Чтобы спастись, будешь спасать себя, не спасешь. Только если душу свою отдашь за ближнего своего, спасешься. А спастись по закону, то и гривни могли по закону. А спастись по-настоящему можно и не приходить на суд, только если поверишь в Сына, в Бога, в Иисуса Христа, тогда вот спасешься. Ну а хотелось бы вот заметить, видите, вот копты, да, самые как бы древние, вроде бы некоторые и унаследовали, но когда смотришь этот парабаланов, как они сжигали все достижения до этого науки и всего, и как они, в общем-то, ну, вели себя, то, в общем-то, и христианинам не хочется становиться, наследовать такое учение. Но, с другой стороны, посмотрите, мы говорим о сектах, о некоторых. Как вы относитесь, и Соединенные Штаты вот затронули, как вы относитесь к мормонам? Что это за направление? И они тоже некоторые, как бы, благие вести используют. Если возможно, два слова о них. Спасибо.
Спасибо, Николай. Мы к мормонам не относимся с Глебом Гаревичем. Направление их... Ну, самое важное, что знают о мормонах, что у них многоженство. И вот здесь, мне кажется, важный текстологический евангельский момент, потому что надо четко понимать, что многоженство Евангелием не осуждается. Так, Глеб Гаревич?
Оно не комментируется. Но скорее фразу о том, что да будут двое одна плоть и особый упор, который на нее делается, но скорее это говорит о том, что в русле Евангелий, так сказать, в евангельском духе, скорее все-таки один муж и одна жена.
Это евангельский дух или раввинистический? Можно ли здесь сказать, что Иисус оригинален, или это общие тенденции
религиозности того времени? В первом веке редко было. Редко. Это, знаете, ничем таким удивить было нельзя. Ну, как правило, но в подавляющем большинстве случаев один муж и одна жена. Ни многоженство, ни многомужество.
Второе, о чем говорил Николай, вот об этом достижении спасения через любовь, ведь в Евангелии нет слов достижения, спасения через любовь. Там сказано, вот положить душу за...
Да, но в связи с тем, что мы говорили, ведь это ничуть не противоречит тому, что я говорю о соблюдении заповедей, потому что на вопрос о двух важнейших заповедях Иисус назвал заповеди любви к Богу и ближнему. Кстати, это действительно не совсем оригинально, так учили фарисейские учителя того же времени.
Хорошо. Справедливо ли многие современные православные проповедники говорят, ну, и несовременно, это можно встретить в житии Кирилла и Мефодия, когда описывается их полемика с хазарами на пути в Богемию, где Кирилл и Мефодий говорят, что военная служба для христиан допустима, потому что в Евангелии сказано, что блажен тот, кто положит душу свою за других. в данном случае, это адекватная интерпретация Евангелия или нет? Вот здесь историк может предложить
проповеднику. Если исходить от этой, конкретно от этой фразы, то сразу напрашивается шутка, что кто душу свою положит за других, а не душу других за себя. Но,
то есть можно быть только солдатом, но уже, значит, взвода это запрещено.
Вы знаете, я думаю, что здесь... Мы, с одной стороны, конечно, мне лично по внутреннему, так сказать, складу милее пацифистские настроения, но все-таки я должен сказать, что стопроцентно утверждать о полном соответствии, о полной евангельской обоснованности этого не приходится, вы знаете, потому что в Нагорной проповеди сказано, что ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, да? Но закон предполагает возможность справедливой войны. Недавно, знаете, я, вот, допустим, читал и даже переводил книгу Ричарда Хейза, это современный специалист по христианской этике, американский, консервативный, «Этика Нового Завета», он написал книгу. Ну, и там он очень энергично отстаивает точку зрения, что Новый Завет учит радикальному пацифизму. Но он говорит, естественно, перед ним стоит вопрос, а как тогда быть с Гитлером, например? Вот. Ну, он высказывается в том духе, что отвечает на этот вопрос. А кто знает, сколь радикально изменилась бы к лучшему ситуация, если бы все христиане последовали бы призыву не противиться злому, то есть Гитлеру. Ну, я не знаю, мне подобные рассуждения представляются чрезвычайно наивными, если не сказать абсурдными, но сам автор живет в тихом американском городке, и ему хорошо рассуждать на подобные темы, как и прочим подобным людям, поэтому я не знаю.
Хорошо, но вы, наверное, можете подкомментировать традиционнейший аргумент против пацифизма, что вот Господь же изгнал торгующих из храма. Это вот пример того, как конкретный эпизод евангельский на протяжении 2000 перевешивает и подставь щеку, и что угодно.
Ну, я не знаю, честно говоря, какая здесь связь с пацифизмом или
нет,
чем бы то ни
с
было.
Милитаризм. Но... Господь изгнал торгующих, поэтому мы будем изгонять этих. Он взял, сплел кнут из веревок, значит, мы возьмем ракету сатана, возьмем отравляющие вещества, немножко микробов, добавим автомат Калашникова и вперед.
Ну, хорошо, хоть ракета называется сатана, а не Архангел Михаил. Но,
по-вашему...
Ну, меньше цинизма, по крайней мере. Но, вы знаете, нет, никак не могу это откомментировать. Скажу лишь, что, мне кажется, это, собственно говоря, мы сейчас вне исторической, да, вне научной плоскости находимся, но, по-моему, эпизод с изгнанием торговцев из храма, прежде всего, должен наводить на размышления об обличении всевозможных экономических злоупотреблений и преступлений в церкви, в церковных верхах, потому что вокруг Иерусалимского храма существовала большая система экономической наживы и коррупции, которая, кстати сказать, опять же, обличалась и некоторыми иудейскими учителями. Собственно говоря, когда Иисус на нее посягнул, вот тогда верхушка храма и решила с ним расправиться. Ну да, и если в этом смысле... Я не знаю, мне создается такое впечатление, что некоторые, не называя каких-то там имен, фамилий, священники, пасторы, могут обличать пацифизм на основании этого отрывка, вот, который вы привели, но при этом воздержаться от более буквального приложения этого отрывка, а именно взять и обличить собственное вот, начальство, собственные порядки, собственные церкви.
Говорил Глеб Ястребов. У нас звонок из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, вот, к примеру, грешники, распутники, ну, вот такие люди, они злые, как я, да? Вот они попадают в ад. Это навеки вечно в смоле кипеть там? Или там испытательный срок какой-то, наказание, и потом можно в рай перебраться?
Спасибо, Игорь Глебгаревич. Есть ли по Писанию?
Вопрос не к историку, собственно говоря.
Нет, хорошо, но... что говорит Евангелие?
Вы знаете, на этот счет существуют разные интерпретации, но одна из них, конечно, наиболее жесткое, что раз туда попав, в смолу, как вы говорите, оттуда уже не выбраться. Другие комментаторы обращают внимание на слова «не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Иными словами, ну, в данном случае речь о божественном воздаянии, ну, какое-то время покипите в смоле, потом, ну, в общем, если потом что-то останется, то...
Дорогой Игорь, я от себя добавлю. Я вас уверяю, что все-таки, ну, не стоит ни алкоголь, ни женщины. Во-первых, алкоголь и женщины слишком хороши, чтобы употреблять много алкоголя и развлекаться со многими женщинами. Это все равно, что смешивать французский коньяк с самогоном. Вот, поэтому лучше меньше, да лучше. Вот, и тогда вы и в ад не попадете, и в рай легко войдете, в игольное ушко с одной женой, с немножечко вина, и вперед. И будет хорошо. Ну, видите, Глеб Горячий, вопрос очень практический. Когда вот мы читаем вашу книгу, скажем, то складывается какое ощущение? Вот остались кусочки евангельских текстов, ну, вот начало второго века, это все-таки довольно рано для такой древней эпохи. Вот кусочки здесь, кусочки там. И вы описываете историю развития евангельского текста, вот из Евангелия от Марка вырастают и кустятся. Но означает ли, что сама эта история была складывание и вот развитие, что для первых христиан, или лучше сказать, для христиан первого, второго, третьего столетия, Евангелие не несло той нагрузки, которую она часто несет для современного русского православного, для американского протестанта из Оклахомы, и что Евангелие в этом смысле было, может быть, не на таком уж первом месте, как вот сегодня, если они...
Но вы думаете, сегодня Евангелие на первом месте?
Ну, они так говорят, пастора из Оклахомы. Ну, видите, Иисус меня любит, потому что так Библия говорит. 22 мая – конец света, потому что и в Евангелии сказано, что выловили 56 рыб. Вы не видели еще растяжек в Москве?
Нет.
Есть, есть. Это есть, по всему миру идет проповедь, что 22 мая – конец света, и именно потому человек вот высчитал по Евангелию, как Пьер Безухов высчитал, что он должен убить Наполеона, вот, что потому что вот там 50 рыб или 52, значит, вот это вот будет 22 мая.
Но это не очень правдоподобно. В конце концов, в Евангелиях написано, что сам Иисус не знает, когда будет... конец света.
Но Иисус же не был пастырь.
Ученик не выше своего учителя. Вот. Ну, мне как-то, конечно, странно, что какой-то там пастор из... откуда, не помню.
Из Америки.
Из Америки, да, вы сказали. Знает в столь важном вопросе то, чего не знал Христос. Ну, не знаю, проверим.
Да, осталось немного. А все-таки, на ваш взгляд, функция евангельских текстов, она изменилась на протяжении 2000 лет?
Сложный вопрос. Я не уверен, что я сходу
у апостола Павла смогу ведь, апостол Павел, ответить. На что он, с вашей точки зрения, больше ориентировался? На живой опыт общения с Иисусом или
вы знаете,
на проповеди апостолов, или на тексты?
Вы знаете, все как-то закондовило, потому что в первые века очень большой упор делался, ну, века это, пожалуй, все-таки громко сказано, но, скажем так, в первое столетие делался больше упор на опыт духа, чем на опыт текста. Для слушателей Павла, безусловно, вне сомнений, как и для самого Павла, главным было не Евангелие, а
не Евангелие как текст,
не Евангелие как текст, а живое общение с Богом и опыт Духа в сердце.
А в полемике...
Собственно говоря, обратите даже внимание, что в посланиях апостола Павла практически нет цитат не только из Евангелия, но, ладно, они тогда не были написаны, но даже цитаты из учения Иисуса. Это немножко даже странно, потому что он затрагивает много практических проблем, в которых эти цитаты были применены, но все сосредоточено на то, что человек должен обрести духа, и тогда этот дух уже сам будет вести человека, и, в общем, будет человек соответствовать тогда воле Божьей.
Но тогда, может быть, справедлива концепция начала XIX века, что Павел предал Христа, извратил суть его учения и создал абсолютно новое движение, которое оттеснило и заслонило первоначальное ядро Евангелия.
Ну, есть такая теория, да, она не только даже начала 19 века, но и даже сейчас ее некоторые придерживаются,
да,
на мой взгляд,
неверная.
Да, она неверная, я думаю, но это длинный вообще разговор. Но слишком много изменилось. Они же не одновременно проповедовали, а после Пасхи, в смысле, после воскресения Иисуса очень многое изменилось. Это вещи, которые нельзя сравнивать, весь Павел и весь Иисус в этом смысле слова. Но я думаю, что в плане духа, в плане важности принятия духа, они полностью бы согласились друг с другом.
Недавно я поздравил одного коллегу на студии, говорю ему: «Христос воскресе», на что он мне буквально процитировал кодекс «Радио Свобода», да, собственно, это основная этическая установка журналиста, и говорит: «Я бы хотел подтверждение из двух независимых источников». В этом смысле, что новозаветная наука говорит о воскресении, оно подтверждается независимыми источниками? Или вот Евангелие – это единый источник?
Ну, Евангелие, как канонический, так и апокрифический, целый ряд Евангелий, послание Павла, но а что еще нужно независимое? Сколько нужно независимых источников, чтобы...
Ну, вас лично это удовлетворяет? То есть Павел не отрицал воскресение?
Вы знаете, нет, но с точки зрения исторических у нас довольно много свидетельств. Я думаю, что для... Ну, понимаете, вы меня спрашиваете, я не просто библеист, я, в общем, христианский библеист, мне достаточно, кому-то другому недостаточно.
С точки зрения науки, вы можете сказать, что жизнь Иисуса, как исторического персонажа, документирована не хуже, чем жизнь Нерона, Диоклетиана?
Намного лучше.
Намного лучше?
Конечно. Намного лучше. Есть разные ракурсы, в сущности, ну, пусть там не на 100% фотографические и достоверные, но отражающие многие детали, отражающие, в общем, ну, как минимум 4 канонических Евангелия отражают 4 разных ракурса. Взгляд, как сад японских камней, да, то есть все время с разных сторон заходя, видишь что-то, чего скрыто при другой точке обзора. Так, в общем, с Евангелиями.
Спасибо, говорил Глеб Гаревич Ястребов, специалист по истории Нового Завета, автор книги «Кем был Иисус из Назарета». И я от себя уж тогда позволю сказать в заключение, что ведь в бытовой жизни мы рассуждаем как? Вот мы услышали, что говорил человек. Слышит ли меня? Слышит, если все слышат одинаково. То есть вот сказал Ленин про электрификацию, зал услышал про электрификацию. Со Словом Божиим, с голосом Божиим, тут есть такая особенность. Когда говорит Бог, он говорит так, что часто... аудитория слышит разное. Человек один слышит одно, Петр слышит про то, Павел слышит про другое. Это не означает, что Бог с нами играет, или что голос Божий – это галлюцинация, личная, складывающаяся в какую-то мозаику. Видимо, это означает, что есть в мире Творец, который может обращаться, как создатель слова человека, к каждому на его языке. И поэтому не надо искать в Слове Божьем унификации, не надо искать здесь стандарта, а наоборот, надо искать того голоса Божий, который адресован именно тебе. Через 10 минут в программе «Третий сектор» Кристина Горелик пойдет речь о том, что угрожает сегодня России – межклассовые или межнациональные конфликты. В программе принимает участие Ашот Айрапетян, студенты и выпускники Московского, Самарского и Британского вузов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Беларуси подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в
суде. Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5
годам. Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».